Если у вас есть Библия, а я надеюсь, что она у вас есть, я хочу вас попросить открыть вместе со мной первую главу Ионы. Я думаю, что мы не случайно изучаем эту книгу сегодня, 4 июля. Я хочу быть особенно осторожным в этот день, когда мы, американцы, празднуем нашу свободу и отмечаем праздник независимости от всех других народов. И сегодня мы будем размышлять над книгой Ионы. Я вовсе не хочу, чтобы вы считали, что Израиль, народ, избранный Богом в Ветхом Завете, подобен Соединенным Штатам Америки. Между ними есть существенные различия. В то же время я считаю, что есть много схожего между тем, что мы видим в сердце Ионы, и тем, что есть в наших сердцах сегодня утром. Поэтому я хочу задать один вопрос с самого начала. Итак, вопрос для нас на сегодня. Может ли гордость, которая есть в нашем народе, помешать нам стать частью божественного плана для всех народов? Раньше я уже рассказывал эту историю здесь, и она содержится в этой необычной оранжевой книжке, но эту самую историю стоит повторить еще раз сегодня утром, потому что она прекрасно иллюстрирует эту тенденцию. Я пережил эту историю в одной из церквей. Это еще до моего прихода в Брук-Хиллз. Субботним вечером я готовился к воскресной проповеди на тему «Как делать учеников из всех народов». Хизер и я сидели вместе с пастором и его женой. Также с нами были два диакона с женами. Мы рассказывали им о тех возможностях, которые у нас появятся, если мы отправимся в разные страны, куда не так просто попасть. В те сложные страны, где люди часто противостоят христианству и Евангелию. В то время, как мы делились своими размышлениями с кем-то из них, один диакон встал со своего кресла и сказал: «Дэйв, я думаю, это здорово, что ты собираешься отправиться во все эти места. Но если ты меня спросишь, то я бы поехал туда только после того, как Бог истребит все эти народы и отправит их в ад. Я знаю, что проповедники зачастую любят преувеличить, но это прямо те слова, которые он сказал. Я бы поехал туда только после того, как Бог истребит все эти народы и отправит их в ад». Вы спросите, что я ответил. Я ничего не сказал, я был поражен и молчал, я не знал, что сказать. Этот разговор кончился так, словно ничего и не произошло, но я подумал: «Хорошо, завтра я буду проповедовать на тему, что значит идти и научить все народы, и, похоже, это будет интересно». Итак, в воскресенье утром я сидел в церкви в первом ряду, и перед моей проповедью пастор поднялся и поприветствовал присутствующих. Я не знаю, что так воодушевило его, это было не 4 июля, но от него так и веяло патриотическим духом. И он начал говорить, что он ни за что бы не стал жить где-то, кроме как в США. Он говорил о том, что он гордится быть американцем, и как он благодарен, что живет в этой стране, а не в какой-нибудь другой. Все в помещении пламенно воскликнули «Аминь», а я подумал: «Замечательно, я собираюсь проповедовать о том, что нужно идти ко всем народам. Поэтому я буду проповедовать, молиться и надеяться со всей милостью и благостью, дарованной мне Богом». В конце пастор встал, чтобы завершить собрание, и сказал: «Прежде чем мы разойдемся, я хочу сказать пару вещей», — начал он. «Дэвид, мы хотим, чтобы ты знал, насколько мы благодарны за все эти места, куда ты собираешься отправиться. И этим утром мы хотим пообещать тебе, что мы будем отправлять тебе деньги, чтобы нам самим не нужно было ехать туда». Именно так он и сказал. Хизер положила руку мне на плечо, она стояла позади меня, и таким образом она словно обращалась ко мне. Я не знаю, зачем она положила свою руку на мое плечо, может, это то, что я был готов вернуться и начать спор с ним или что-нибудь в этом роде, я не уверен. Но пот уже тек по моей шее, а он продолжал: «Вот в моей прошлой церкви, это его подлинные слова, у нас был миссионер из Японии, который посещал нас и проповедовал. И я сказал моей церкви, что если они не пожертвуют денег на служение этого миссионера в Японии, то я буду молиться, чтобы Бог послал их детей работать вместе с ним в Японию». Это звучало как угроза, и он продолжил: «Моя церковь дала миссионеру ноутбук и остальные необходимые вещи». Очевидно, угроза сработала. В то воскресенье я сел в машину и уехал, но эмоции бурлили во мне. Злость, грусть и смятение. Что если тот диакон и пастор просто озвучили то, во что большинство христиан в нашей среде верят, но им не хватает смелости сказать это прямо? Возможно, вы думаете: Это слишком жестко, да и нагло еще. Ну, давайте поразмышляем вместе. Сколько из нас в этом помещении серьезно задумывались и размышляли о возможности уехать и жить в другом народе для славы Божией? Сколько христиан в этом помещении молилось, постилось и искало воли Бога и обращалось к Нему так? «Хочешь ли ты отправить мою семью жить среди другого народа?» Или мы расслабляемся и говорим, что согласны выписать чек или отдать наши деньги для того, чтобы нам самим не надо было ехать? Сколько родителей из нас серьезно молились и просили Бога, чтобы Бог отправил наших детей в Афганистан, Судан, в Индию, в Китай, в Центральноафриканскую Республику, чтобы они несли Евангелие в эти страны, даже если это означает, что никогда не вернутся назад? Очевидно, я не думаю, что кто-то из нас может сказать: «Я бы поехал, но после того, как Бог истребит все эти народы и отправит их в ад». Но а что мы говорим нашей жизнью, когда отсиживаемся в комфорте в нашей родной стране и не позволяем себе задуматься, как мы можем посвятить себя тому, чтобы Евангелие стало известно в других местах? Вот о чем говорится в книге Ионы. Сейчас мы обратимся к контексту, к 4 книге Царств, 14:25. Вам не обязательно открывать это место, но в 4 книге Царств, 14:25, мы видим, как Божье Слово дано пророку Ионе. И он передает это послание царю Иеровоаму, правителю Северного Царства Израильского. И это послание было таким: «Тебе нужно укрепить твои границы на севере, чтобы защитить себя в основном от ассирийцев, народа многочисленного, самого сильного врага Израиля на севере». И вот слово было дано Ионе, и он отправился к царю и сказал: «Укрепи границы». Царь сделал так, и Иона стал народным героем, героем израильтян и израильтянок. Он доставил послание, которое принесло свободу, а точнее обезопасило север от ассирийцев. В книге, что у нас в руках, много говорится о национальных героях Израиля. И тогда история Ионы была бы историей номер один. Но, к сожалению, история про Иону совершенно иного рода. Более того, к сожалению, Ионы, перед нами история, в которой Божье сердце расположено не только к одному народу, но ко всем народам. Читаем с первой главы книги Ионы, с первого стиха. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Я введу вас немного в контекст происходящего. Как я уже упомянул, Ассирия располагалась к северу от Израиля. Ассирийцы были знамениты не только среди израильтян, но весть о них распространилась по всем народам. Они выделялись своей греховностью, высокомерием, гордостью, бесчеловечной жестокостью на войне. Они не просто завоевывали народы, а вырезали их. Послушайте, что сказал о них один ассирийский царь, правящий еще до Ионы, хвалясь военными трофеями: «Многих пленных я сжег в огне, многих взял живыми. У одних отрубил руки до запястий, у других отрезал носы, уши и пальцы. Я выколол глаза многим воинам, сжигал молодых мужчин и женщин на костре». Такова была репутация у ассирийцев. Вы никогда не угадаете, как называется столица Ассирии. Конечно, это Ниневия, главный враг Северного Царства Израиля. Ниневия, знаменитая своей греховностью и безжалостностью. Тем не менее, Бог приходит к Ионе и говорит: «Я хочу, чтобы ты, мой пророк, отправился в сердце Ниневии и передал им мое послание». А третий стих, я читаю из нового перевода на русский язык, звучит так: «Но Иона собрался». Если после повеления Господа следует союз «но», то что-то идет не так. «Но Иона собрался бежать от Господа в Фарсис». Он отправился в Иоппию, нашел уходящий в Фарсис корабль и, заплатив за проезд, сел на него, чтобы уплыть с ними от Господа. Какое-то время я жил в Новом Орлеане. Представьте себе одну картину. Вы в Новом Орлеане, и вдруг Бог говорит, чтобы вы отправлялись в Атланту. Это очень похоже на ситуацию Ионы. Вот вы идете в порт Нового Орлеана, но вдруг садитесь на корабль, который идет в Мексику, и он оплывет в абсолютно противоположном направлении и в плане географии, и в плане духовном. Он бежит от присутствия Божия, а это всегда движение по наклонной плоскости вниз. Текст подчеркивает это. Он отправляется в Иоппию, где находит корабль, всходит на него, спускается в трюм и засыпает. Иона скрывается от Бога. На этот корабль, как мы знаем, обрушивается сильный шторм. Моряки и язычники молятся всем богам, которых они только могут придумать, надеясь пройти через эту бурю. Они пытаются понять, что навлекло на них такое бедствие. Капитан спускается к спящему Ионе и говорит: «Вставай!» Иона поднимается, он сразу понимает, что все эти моряки не имеют никакого отношения к непогоде. Все это происходит из-за неповиновения пророка. Становится очевидно, что буря вызвана Ионой, и его выкидывают за борт. Как только Иона оказывается в море, буря утихает. Море успокаивается, люди на корабле прославляют бога Ионы, в то время как сам Иона уходит на дно. Тем временем, вторая глава книги Иона, первый стих: «Повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Мы не знаем многих деталей, был ли это кит или просто огромная рыба. Интересно, что существует большое количество теорий, которые дали бы происшедшему естественное объяснение. Но реальность сама сверхъестественна. Не так часто кого-то проглатывает водное существо, в животе которого несколько дней живет человек, окруженный кишками, медузами и рыбными выделениями. И все это ради уединенного времени с Богом. Нечастое событие. К счастью, это случилось с Ионой. 3 дня он проводит в чреве кита в молитве. Посмотрите на слова этой молитвы во 2 главе. У нас нет времени, чтобы ее вместе прочитать, но Иона молится Богу. 9 стихов молитвы достигают своей кульминации в последнем стихе со словами: «У Господа спасение». Он знает, что Бог его спасет. Если приглядеться к этой молитве внимательнее, то вы увидите одну интересную деталь. Там не хватает одной вещи. Вы нигде не увидите раскаяние Ионы. Не увидите признание своей вины. Ни в начале, ни в конце он не сокрушается о своем непослушании, которое привело его в живот рыбы. В 11 стихе Господь сказал киту, чтобы тот изрыгнул Иону на сушу. Не самое приятное зрелище. Только представьте, как это выглядело. Рыбу тошнит на пляже, и в плевотине оказывает человек, покрытый объедками тунца и водорослями. Люди видели все это, а если не увидели, то уж точно унюхали. Иона встает и идет, окруженный людьми. Этот мужчина провел в чреве кита 3 дня. Вы только на него посмотрите. Его история продолжается. Это тот самый, кто несколько дней был в рыбине и выжил. В 3 главе он отправляется в Ниневию. Пришло время сказать еще пару слов о Ниневии. Само название города означает «рыбный город». По легенде, во время политеизма, когда люди поклонялись многим богам, греческий бог, наполовину человек, наполовину рыба, пришел в Ниневию из моря и принес с собой всякого рода ремесленные искусства и науки. И теперь, под покровительством одного и истинного бога, проглоченный пророк входит в город, рыбный город, и говорит простые 7 слов о суде и приговоре. «Еще 40 дней, — говорит Иона, — и Ниневия будет разрушена». Нигде не сказано: «Но Бог простит вас, Бог уступит и не разрушит ваш город, если вы покаетесь и обратитесь к нему». Отнюдь нет. Прозвучали слова только о суде и наказании. Но по благодати Божией жители обращаются к нему. Люди услышали послание. Царь услышал о пророчестве. Он созывает людей и говорит им: надо покаяться и поститься. Он повелевает поститься даже животным. Все и вся в городе Ниневия раскаивается и обращается к Богу. В 10 стихе 3 главы читаем: «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Здесь история и должна бы закончиться, и жили они долго и счастливо, как говорится. Иона, как нам кажется, был послушным. Жители Ниневии покаялись, но оказывается, что эти 3 главы служили преддверием самого главного события книги Ионы. Оно описано в 4 главе. Посмотрите на последующие события, когда город сокрушается. Стих 1. «Иона сильно огорчился этим,
и был раздражен. Что случилось?
Пророк проповедует. Люди повернулись к Богу, и вдруг
пророк злится.
Здесь мы впервые читаем о причинах непослушания Ионы и о его бегстве от Ниневии. Во втором стихе говорится: «И молился он Господу и сказал: „О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии“». Вы уловили смысл? Иона бежал от Ниневии не потому, что боялся провала. Он бежал, потому что боялся их покаяния. Он знал, что оно произойдет. И теперь он злится, он как будто бы смотрит в лицо Бога и говорит: «Я знал, что ты явишь им свою любовь. Почему ты это сделал? Поэтому я и не хотел к ним идти с самого начала». Поэтому мы читаем в третьем стихе: «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Он огорчен. Иона выходит за пределы города, садится у его восточной стороны, делает себе кущу, садится в тени и ждет, что же произойдет с городом. В то время как весь город преклоняется перед Богом, пророк выходит из их среды. Он не молится вместе с ними, не прославляет его. Вместо этого он выходит за городские стены, усаживается в тени и ждет, когда же что-нибудь произойдет. 6 стих. «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. Иона очень сильно рассердился из-за покаяния народа и очень сильно обрадовался растению, дающему тень. На следующее утро, когда взошло солнце, 7 стих, «И устроил Бог так, что червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. И сказал: „Лучше мне умереть, нежели жить“. И сказал Бог Ионе: „Неужели так сильно огорчился ты за растение?“ Он сказал: „Очень огорчился, даже до смерти“». 10 и 11 стихи – самые важные стихи этой книги. Господь сказал: «Тогда сказал Господь: „Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?“» Бог говорит Ионе: «Иона, ты так поглощен этим растением, что не видишь людей, которых я создал своей собственной рукой. Я оказал им милость, проявил свою любовь, а ты к этому не причастен, потому что тебя больше заботит растение, чем сами люди». История не заканчивается на том, что жили они долго и счастливо. Вместо такой концовки мы слышим навязчивый вопрос Бога. Этот вопрос запал в сердце Ионы. Этот вопрос обращен и к Божьему народу сейчас. Итак, в чем мораль истории? Чему Бог хочет научить нас с этой книгой? Во-первых, давайте посмотрим, что мы узнали про Бога и Иону. 3 главные черты Бога выделяются в этом повествовании. Первое – это его полновластный и абсолютный суверенитет. В этой книге мы видим прекрасное взаимодействие между суверенитетом Бога и ответственностью человека. Мы видим человека, мы видим людей, принимающих решения разного рода, людей, бегущих от Бога. Мы видим Иону, мы видим моряков, поклоняющихся множеству богов, мы видим жителей Ниневии, делающих все, что им заблагорассудится, но потом в конце раскаивающихся. Иона удаляется от них и сердится, нам показаны люди, несущие ответственность за свои поступки. В то же самое время мы видим Бога, который контролирует все мелкие детали в этой истории. Ему подвластна природа. Глава 1, стих 4. «Господь воздвиг на море крепкий ветер». Это дело рук Господа. Стих 17. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону». 2 глава. «Сказал Господь киту:
И он изверг Иону на сушу. Бог сказал: «Извергни», и рыба извергла. Глава 4.6. «Произрастил Господь Бог растение». В 7 стихе: «Устроил Бог так, что червь подточил растение». В следующем стихе: «Навел Бог знойный восточный ветер». Вы уследили? Бог управляет направлением ветра и действием червя. Он следит за всем. Во всем творении нет ни одного существа или силы, не подвластной Творцу. Через всю книгу красной нитью проходит идея о Божьей власти как над природой, так и над народами. Бог держит будущее Ассирии в своих руках. Если он захочет ее истребить, он истребит. Если захочет помиловать и сохранить, то помилует и сохранит. Он владыка, и не только такого языческого народа, как ассирийцы. Он и повелитель своего пророка. И это поистине хорошая новость. Бог – повелитель не только Ионы и Божьего народа в тот исторический момент, но и каждого из нас, ставших частью его народа сейчас. Поскольку Бог контролирует природу, народы, все на небе и на земле, то мы начинаем осознавать, что люди не могут избежать Божьего присутствия. У Него в распоряжении все силы, как природы, так и целых народов, и ты, мужчина или женщина, ты не сможешь спрятаться от Бога. А это хорошая новость. Читая историю Ионы, мы вновь и вновь понимаем, насколько это прекрасная весть. Мы отворачиваемся от Бога, делаем что-то иное, но даже при нашей неверности Он остается верным. Это повод прославить Бога. Божьи люди не могут избежать Божьей воли. Его суверенный контроль ведет к милосердному состраданию. Задумайтесь о чуде и глубине Его милости, показанной в этой книге. В этой истории все проиграли. Иона проиграл. Моряки, молящиеся всем этим разным богам, проиграли. Город Ниневия здорово проиграл. Тем не менее, мы видим, что Божья милость нисходит на всех них. Она проявляется по отношению к грешным язычникам, по отношению к морякам, которые поклоняются не тем богам. Они заслуживают быть выброшенными за борт вместе с Ионой. И несмотря на все это, Бог по своей великой милости и любви приводит их к поклонению себе. Стих 1.16 поразителен. «Моряки из числа язычников поклоняются одному и истинному Богу, Яхве, Богу Израиля». Весь город Ниневия, только представьте себе, который в течение многих лет, многих поколений погрязал во грехе, гордости, жестокости, и так год за годом, вдруг они неожиданно обращаются к Богу и спасаются. Это дело милости Божьей, проявленной к грешным язычникам и к себелюбивым пророкам. Бог оказывает милость не только неверующим, но и по отношению к религиозным людям. Он прощает не только неправедных, но и самоправедных. Разве не прекрасно, что Божье прощение покрывает все наши грехи? Все мы, находящиеся в этом зале, большие грешники. Но у нас есть Спаситель, который больше всех наших ошибок. Его спасение намного превосходит грех. Подумайте о Его суверенном контроле, о Его милосердном сострадании. Все это ведет нас к Его глобальной заботе. Из книги Ионы видно, что Бог любит свой народ, Он любит свое творение. Иона – пример номер один. Из всех людей, кто заслуживает Его любовь и милость, нерадивый Иона оказывается наверху списка. Он убегает от Бога. Ни в начале, ни в конце он не раскаивается и не обращается к Богу, как это сделали моряки и языческий город. Итак, Бог любит свой народ. С того самого времени, когда мы начали читать Библию, в этом году мы много раз наталкивались на одну важную мысль, которая ярче всего представлена в книге пророка Ионы. Бог любит свой народ ради всех других народов. Слова, обращенные к Аврааму в 12 главе Бытия, не потеряли своего значения и в 4 главе книги Ионы. «Авраам, я благословлю тебя, и ты станешь благословением для всех народов». Речь идет не только об Израиле и израильском народе, но относится ко всем племенам, чтобы они познали Божью милость, прощение и благость. Это обещание исполняется в 4 главе книги пророка Ионы. Бог любит свой народ ради всех других людей. Мы прослеживали этот мотив во всем Ветхом Завете, не так ли? Снова, снова и снова его люди отходят от Божьего благословения, от Божьего плана. Они каждый раз хотят просто усесться, получать благословение и не являть его милость другим народам. Эта же ситуация встречается и в Новом Завете. Вся история церкви пропитана этим ощущением. Братья и сестры, нам нужно обращать свой взор к Божьему плану, который простирается намного дальше нас самих. Великие цели Господа всегда встречали сопротивление со стороны верующих националистов. Отделение израильского народа от других племен четко прослеживается в Ветхом Завете. Тем не менее, мы видим разделение между евреями и верующими из язычников в Новом Завете. Принимаем ли мы в церкви людей из других национальностей? Посмотрите на историю церкви, и вы увидите, что всегда были прихожане, лидеры или пасторы, которые сомневались в необходимости возвещать Евангелие, например, в Индии. «Бог сам спасет тех людей, если захочет. Мы должны оставаться в своих странах», — говорят они. Божий народ всегда противостоял Божьему плану. Как бы ни складывались обстоятельства, Господь намного больше людей озабочен тем, чтобы Его слава была явлена всем народам. Такой образ Бога вырисовывается из прочитанного отрывка. Описание Ионы тоже показано в соответствии с этой схемой. Бог преподает Ионе урок о своем суверенном владычестве, милосердном сострадании и глобальной заботе. Но смысл Божьей работы, проделанной в этой истории, не концентрируется на Ниневии. Цель была не просто привести этих людей к покаянию. Если бы это было так, и все повествование говорило бы о языческом городе, тогда бы Бог нашел другого, более надежного пророка, как только Иона сбежал. Другой бы человек передал им те же самые слова Господа. Жители Ниневии все равно бы покаялись, и это было бы концом истории. Вместо такого поворота событий мы видим, что Бог работает над сердцем пророка, меняет его. Что требовало изменений в сердце Ионы? Во-первых, он заботился о своем пути больше, чем о Божьей воле. Иона никак не хотел быть провозвестником его плана в этом мире. Иона хочет сам определять свой путь, идти по своему курсу, быть хозяином своей судьбы. Он хочет сам принимать решения относительно своей жизни и не доверяет это Господу. Вплоть до самого последнего стиха этой книги мы видим, что Иону больше заботят собственные проблемы, чем Божья воля. Во-вторых, Иона больше думает о благосостоянии своего народа, чем о Евангелии для других народов. Он был национальным героем за то слово, что передал Иеровоам. Он хотел, чтобы так все и оставалось. Но неожиданно приходит Бог и говорит: «Теперь отправляйся в Ассирию, на границе с которой мы только что построили стену. Там ты передашь им весть, что принесет им спасение». Иона отвечает: «Ни в коем случае. Меня больше заботит благо для израильтян, чем хорошие вести для кого-то еще». Это интересно. Перелистните обратно к первой главе Ионы, 19 стиху. Там записаны первые слова, произнесенные Ионой. Послушайте, что он говорит морякам. «Я еврей. Когда бушует шторм, волны вздымаются вокруг, корабль может потерпеть крушение, но первое, что приходит на ум Ионе – я еврей». Его гордость своим народом, мысли о благополучии родных ему людей перевесили его стремление к распространению благой вести для других народов. В-третьих, Иона где-то глубоко в душе знал характер Бога, но в сердце своем заглушил мысли о милости Господа. Откройте 4 главу, 2 стих, и прочитайте молитву Ионы еще раз. «Ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Иона цитирует из 34 главы книги «Исход», где Бог явил народу свою славу, дав им закон. Знания у Ионы имеются, и все равно он думает о тени над головой намного больше, чем о сострадании. Он знает, что Бог открыл себя этим неверующим людям. Перед нами предстает пророк, который сердцем своим знает сущность Бога, и все же он не хочет видеть сострадание Бога, которое изливается на окружающий мир. Вместо того, чтобы размышлять о будущем вечных вещей, он думает о своих пустых желаниях. Иначе говоря, его заботит растение, а не люди. Он печется о тени больше, чем о спасении других людей. Он разозлился и огорчился, когда червь подточил растение, но желал, чтобы лежащий перед ним город погиб на суде Бога. И он думал о приходящем, а не о вечной жизни людей. Поглощен растением, а не будущим сотен и тысяч ассирийцев. Смотря на Иону и размышляя о нем, мы вплотную подходим к главной черте его характера. Он не смог соединить Божью милость по отношению к нему с Божьим планом, охватывающим весь мир. Иона не имел ничего против того, чтобы быть объектом благословений. Во 2 главе 10 стихе он восклицает: «У Господа спасение». Проблема Ионы заключалась в его нежелании видеть и принимать спасение других. Он хотел видеть милость Божью на своем пути, но не хотел быть причастным к Божьим глобальным планам по спасению мира. Это не самый лестный пример пророка в Ветхом Завете. Но вместо того, чтобы судить Иону, я бы хотел, чтобы мы взглянули на самих себя и задумались, есть ли у нас такие же мысли и чувства, как у него. Бывают ли времена, когда мы больше думаем о своем пути, нежели о Божьем? Разве мы иногда не стараемся закрыть уши, чтобы не слышать его голос, не идти, куда он просит, и не делать, о чем он говорит, потому что у нас свое представление о будущем? Мы можем откинуться на спинку кресла и наслаждаться благами своей страны и не задумываться о Божьем желании проповедовать Писание в других народах. Это главная причина упадка современных церквей. Разве мы можем осознавать милость Божью своими сердцами и умами и в то же время забывать о других людях? Разве мы не проводим много времени утром над чтением Библии или здесь, в этом зале? Несмотря на это, завтра, когда мы будем проходить мимо какого-то человека, идущего прямиком в ад, мы даже не задумаемся о нем. Разве нас не волнуют пустые желания и мелкие удобства, незаметные вещи, которые раздражают нас и заглушают действительно важные вещи? А реальность такова, что в этом большом городе и в целом мире, в буквальном смысле, миллионы людей идут по дороге в вечный мир, где не будет Бога. Мы настолько заняты мелочами, что не видим настоящей картины. Разве мы не подвергаемся искушению уютно устроиться на своих местах, пропитываться насквозь Божьей благодатью и издали наблюдать, как Божий план претворяется в жизнь? Посмотрите на Иону, как на отражение наших собственных сердец, но не зацикливайтесь на этом, иначе это печальное зрелище. Обратите свое внимание на то, что мы видели во всем Ветхом Завете и на цель, которой все идет на Иисуса Христа. Что мы узнали об Иисусе, исходя из этой книги? Поразмышляем об этом в двух направлениях. Во-первых, это разница между двумя пророками – Ионой и Иисусом. Я напоминаю, что, говоря об Иисусе, я имею в виду, что он не просто пророк, один из многих, но самый главный из них, уникальный и неповторимый. Он также и священник, и царь. Вспомните эгоистичность Ионы. Мы видели, с какой неохотой он проповедовал грешникам, нуждающимся в Божьей милости. Неохота – это еще мягкое словечко для поведения Ионы. Он не хотел идти в Ниневию. С тем же нежеланием он передает жителям этого города слова Господа. Иона непослушен, очень зол, угрюм, дуется во все время, когда выполнял свое поручение. Тем не менее, он отправляется в город, полный его врагов. Несмотря на весь свой внутренний протест, он передает слова Бога, и результат его действий таков, что жители Ниневии на время избежали Божьего суда. Такова история Ионы. Она так или иначе отсылает нас к истории Иисуса-пророка, не эгоистичного, но самоотверженного и бескорыстного Божьего посланника. Вместо нежелания мы видим непрекращающиеся попытки Иисуса привести как можно больше грешников к источнику Божьей благодати. Он все делает с огромным желанием. Он оставляет небо, так сказать, свой трон и славу. Он смирил себя,
приняв образ раба ради предстоящей радости. Он отправляется не просто в город, а идет на крест ради своих врагов. Ради мужчин и женщин, которые постоянно восставали против него. Ради тех людей, которые вбили гвозди ему в ладони и ступни. За всех них он сражается, вися на кресте. В результате не один какой-то народ, но все племена и нации могут быть спасены от гнева Господня. Благодаря Иисусу в каждом народе мира, в каждом наречии, в каждом племени будут люди, навеки спасенные от Божьего суда и узнавшие Его спасение. Иисус поистине, воистину наш главный пророк, священник и царь. Славьте Бога за Его самоотверженность. Это одно различие между Ионой и Христом. А есть ли сходство? Сам Иисус проводит параллель между собой и историей Ионы. Откройте вместе со мной 12 главу Евангелия от Матфея, 28 стих. Это первая книга в Новом Завете. Разговор, который я хочу прочитать, записан и в других Евангелиях, но я выбрал именно Матфея, потому что этот текст обращен к евреям, которые особенно выделялись своей национальной гордостью и желанием не иметь ничего общего с другими народностями. Они частенько думали: «Ну, наверное, Иисус и Мессия пришел только для народа израильского». Итак, Иисус беседует с несколькими религиозными лидерами. Прислушайтесь к тому, что Он им говорит. Матфея 12:38. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение“. Но Он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Здесь заключена основная мысль. Эти религиозные люди хотели увидеть чудо. Они требовали доказательств, что Иисус пришел от Бога и что Он говорит от лица Бога. А Он отвечает: «Вы, ребята, всегда бегаете за знамениями». В разных Евангелиях этот диалог описан с чуть разных сторон, но одно остается ясным. Иисус говорит, что они не получат никакого свидетельства, кроме одного – свидетельство Ионы. Он отсылает их к истории Ионы и говорит: «То же самое произойдет и со мной. Так вы узнаете, что я пришел от Бога. Вспомните Иону. Посмотрите на чудо, произошедшее там. Иона выжил после того, как 3 дня провел в чреве рыбы». Как я упоминал ранее, большинство ученых считают, что жители Ниневии знали о человеке, который провел в рыбе несколько дней. И когда он, только что выплюнутый этой самой рыбиной, приходит к ним, они стали его слушать. Этот пророк одного и истинного Бога, спасенный одним и истинным Богом, передает послание. Люди откликнулись на эти слова и покаялись. Это, так сказать, было знаком, доказательством. «Жители Ниневии, посмотрите, этого человека съела рыба, а потом выплюнула, вам стоит его послушать». Примерно такие слова Иисус говорит и книжникам, ждущим чудес. «Вы хотите быть уверенными, что меня послал Бог? А вы, сидящие в этом зале, не хотите ли и вы быть уверенными, что Иисус пришел от Бога? Он вышел живым из могилы спустя 3 дня. Вот в чем знамение. Одно дело, если человек 3 дня пробудет в рыбине, а потом будет проповедовать. Совершенно иное дело, когда кто-то пробудет 3 дня, а, как написано у Матфея, 3 дня и 3 ночи в могиле. Иисус погребен в пещере, а потом выходит и снова говорит к людям. Послушайте слова Христа. «Жители Ниневии покаялись, когда увидели человека, вышедшего из рыбы. Если вы не покаетесь, увидев человека, вышедшего из могилы, тем большему осуждению вы будете подвергнуты». Что же Иона сказал, будучи выплюнутым рыбой? «Покайтесь,
«Суд Господень близок, еще 40 дней, и город будет разрушен». Пришел Иисус. Евангелист Матфей очень четко передает его послание. Оно проходит красной нитью по всему тексту. Иисус говорит: «Покайтесь, Царство Небесное близко». Эти слова обращены к людям той эпохи. Эти же слова обращены и к каждому человеку, сидящему в этом зале. Если ты стоишь здесь сегодня и не оставил своего греха, если не повернулся к Богу во Христе, если история креста не стала частью твоей биографии, если твои грехи не прощены Его смертью, то это послание для тебя. Покайся, мужчина, женщина, школьник или студент, оставь свой грех и обратись к Богу и Христу. Вы ответите: «Какое право есть у Христа призывать меня менять курс своей жизни и делать его центром всего?» Его право заключается в том, что Он умер за твой грех на кресте, через 3 дня воскрес, одержал победу над грехом и смертью, и по этому праву Он призывает тебя к покаянию. В итоге царь Ниневии, люди Ниневии и даже животные Ниневии вопияли к Богу о спасении. Милосердным ответом на эту просьбу стал труд Христа, принесший искупление всем народам. Это выход не для одной определенной группы людей, не для одной нации, но для всех. Для этого и умер Иисус, для этого воскрес, для этого призывал к покаянию, призывал обратиться к Богу. В этом заключается вызов для нас. Мы начали сегодняшнее рассуждение с пророка Ветхого Завета и пришли к пророку Нового Завета, нашему Спасителю и Царю Иисусу Христу. Что все это значит для нас? Каждому из нас, находящемуся в этих стенах и спасенных Христом на кресте, каждому из нас, кто некогда был врагом Бога и кто погрязал во грехе, каждому Он являл свою милость. Его готовность прощать превосходит нашу способность грешить. Он простил все и привлек нас к себе. Это для нас много значит. Тогда давайте доверим Ему свои жизни, чего бы это ни стоило. Мы разбирали, как Иона отвернулся от Божьего плана и пошел своей дорогой. Мы склонны поступать схожим образом, но речь идет не о наших идеях в общем и не о Божьей воле в абстрактном смысле. Что Бог хотел от Ионы? Выполнить всего 2 задачи – идти и проповедовать. Вы скажете, что это касалось только Ионы. Что же Бог хочет от нас с вами? Ответ на этот вопрос дан в 28 главе Евангелия от Матфея, 19 стихе. 2 повеления. «Идите, научите». Пусть будут последователи Христа во всех народах. Между Божьей волей в жизни Ионы и нашими жизнями есть четкая и ясная связь. Мы должны идти и доносить Евангелие до всех уголков нашей планеты. Мы должны посвящать как свои собственные жизни, так и жизнь всей нашей общины этой задаче. «Идите и благовествуйте людям». Чтобы никто не мог упрекнуть меня или вас в том, что мы не исполняем Божью волю, а сидим и выдумываем как можно больше оправданий своему безделью. Обвинение, предъявленное Ионе, еще больше обращено к нам, потому что мы знаем Христа. Давайте посвятим себя этой грандиозной задаче, невзирая на то, чего это может стоить. Давайте пламенеть Писанием, а не печься о своей безопасности, комфорте и самореализации в родной стране. Да, мы здесь пользуемся свободой, свободой, что была дана нам Богом. У нас есть благо, истекающее из такого положения вещей. Эти удобства не означают, что мы должны проводить всю свою жизнь здесь. Мы не ограничиваемся определением «американцы». Я рискну и задам 2-й вопрос, связанный с 4 июля. Вы когда-нибудь спрашивали Бога о том, в каком народе Он хочет, чтобы вы жили? Вы ждали ответа на этот вопрос? Вы когда-нибудь говорили Богу: «Я и мой дом будем жить в том народе среди тех людей, на которых Ты укажешь»? Если это Ирак, пусть будет Ирак. Если Саудовская Аравия, пусть Саудовская Аравия. Если Северная Африка, то мы будем жить там. Если Непал, то в Непале. Пусть наши жизни служат Твоей воле. Я знаю, самый простой ответ может быть таким: «Пастор, нам же не всем надо разъезжаться по разным странам». Я не говорю, что мы все без исключений должны проповедовать Евангелие в неверующих местах. И Библия не говорит об этом, но она напоминает, что мы слишком сильно цепляемся за свои национальные особенности. Мы принадлежим другой стране. Другой стране! Небесной. Мы граждане Царства Небесного, а не Соединенных Штатов Америки. Исходя из этого, наши жизни должны быть в его распоряжении с этого самого момента и до того времени, как мы окажемся в своем истинном доме. Наши пути — его пути, куда бы он ни повел нас. Эта обязанность возложена на каждого последователя Христа открыть свое сердце, предъявить свой карт-бланш перед ним и сказать: «Мы пойдем, куда бы ты ни направил нас». Не делать этого значило бы то же, что идти по стопам Ионы всю свою христианскую жизнь. Вне сомнений, что кому-то из нас, немногим, Бог скажет: «Я уготовил тебе жить в США», или «Я хочу, чтобы вы жили в Бирмингеме», или еще где-то в Соединенных Штатах во славу мою для всех народов. А другим он проговорит: «Я хочу, чтобы ты жил в том народе, а ты еще в другом каком-то». Я видел несколько семей из этой общины, которые уехали на миссионерское поле в прошлом году. Я беседовал с другими семьями, которые осели тут и которых не сдвинешь даже силой. Я разговаривал с другими людьми после первого утреннего собрания в 9:00 о том, как мы могли бы использовать ресурсы, что у нас есть, для того, чтобы прославлять Бога во всех народах. В семье и жизни каждого эта задача отражается по-разному, но абсолютно необходимо открыть перед Богом свой пустой ежедневник и сказать: «Мы хотим проповедовать Твое Слово по всей земле больше, чем быть в безопасности, в комфорте и в своей стране. Давайте дадим Богу возможность наполнить наши сердца истиной Слова, научить нас любви к этому миру. Давайте не будем обманывать себя, проводя неделю за неделей в изучении Писания и ни разу не склонившись перед Богом и не попросив Его открыть нам глаза на реальность. Помоги мне прочувствовать то, что ты чувствуешь, глядя на людей. Помоги мне стремиться к тому, к чему ты стремишься. Господь, пусть эта церковь в Брук-Хиллз будет поистине гореть жаждой того, чтобы Твоя слава была известна всем народам. Пусть у нас будет такое сердце, Господи, пусть Твое сердце постепенно становится нашим. Давайте оставим удобства, заботы, суету этого мира ради душ, что будут жить вечно в другом мире. Давайте не будем посвящать себя мелким и тленным вещам. Пусть никто из этого зала не будет известен своим пристрастием к растениям, богатству, спорту, развлечениям, новой технике, красивым вещицам и прочим мирским ценностям. Давайте не будем людьми, которые вкладывали свои силы в то, что при неудачном раскладе вещей пропадает и исчезает бесследно. Давайте смотреть в будущее с точки зрения непреложной и гигантской истины. Нас окружают люди этого города и целой планеты, чье будущее стоит под вопросом. У нас есть огромная привилегия, по милости Бога, быть теми, кто расскажет им благую весть. Давайте использовать милость, данную нам Богом, и славу Бога, явленную в нас, чтобы Он был прославлен во всем, что окружает нас. Мы осознаем, что ни капли не заслуживаем Его расположения. У нас нет заслуг, которые обеспечили бы милость Бога. Я думаю о своей собственной жизни, думаю об обстоятельствах, в которых я родился, о том, что в моей среде Библия была легко доступна. Я слышал о смерти Иисуса на кресте практически с самого дня своего рождения. Помимо этого, я появился на свет в месте, где всегда была чистая питьевая вода, еда и медицина. Ко всем этим замечательным вещам я не имел ни малейшего отношения, они были просто даны мне, это свидетельство Божьей милости ко мне. Я еще больше преклоняюсь и благодарю Бога, когда осознаю, что почти 2 миллиарда людей сейчас лишены Писания. Эти люди рождаются в семьях, где поколение за поколением рождались их предки, жили и умирали ни разу не услышав о смерти Иисуса на кресте. Многие из них проживут всю жизнь в антисанитарии, нехватке еды и питья. И если быть честными, то и они не сделали ничего, чтобы провести всю жизнь в таких условиях. Я не хочу сказать, что мне ведомы Божьи расчеты и планы, но тем не менее. Опираясь на авторитет Бога, на Его Слово, я скажу, что нам всем, находящимся здесь, выпала величайшая милость. У нас есть благая весть. У вас и у меня есть грандиозные ресурсы. Даже самый бедный из вас неизмеримо богаче тех, что живут в этом мире.
нам явлена милость.
Давайте не будем проводить границу между этой милостью в наших жизнях и нашей миссией в этом мире. Бог дал нам столько духовных и материальных богатств не просто так, а для определенной цели. Не для того, чтобы мы прохлаждались в тенечке и наслаждались комфортом и роптали, когда вдруг что-то потеряли. Отнюдь нет.
Мы призваны к тому, чтобы своими жизнями распространять Божью славу вплоть до краев земли, вне зависимости от тех удобств и безопасности, которых мы лишимся. В этом предназначение нашей жизни на этой планете. Боже, научи нас переживать об этом городе, о людях, мимо которых мы проходим каждый день. Используй нас как своих посланников, несущих новость о милости, надежде, жизни и покаянии. Обратитесь к Богу. Господи, пусть эти слова проникнут в наши сердца, используй нас для своих нужд в разных народах. Помоги нам видеть то, что видишь ты, чувствовать, что ты чувствуешь, слушаться твоих повелений. Помоги нам идти и учить Писанию вплоть до конца земли.